Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Часов 5 минут в российской столице. Радиостанция «Говорит Москва». Суббота, 4 августа. Всем здрасте. Катерина Звягинцева здесь.
И Ольга Данилевич. Всем доброе-доброе утро.
Пойдем по традиционному маршруту. Маршруту ведения этой программы. Расскажем о том, что нас ждет.
А я думала про велогонки, велопарад по маршруту,
ну, да.
Велопарада.
По этому маршруту мы как раз тоже сейчас пройдемся. По погоде давай сначала. Что у нас синоптики наобещали на сегодня?
Дожди и грозы я видела. Еще позавчера видела дожди и грозы. Грозы и дожди.
Ты местами. не стесняйся, проверяй в интернете.
Открывай гисметео. Я понимаю, чтобы найти что-либо, нужно...
Использовать мышь.
Мышь и несколько, понимаешь, сервисов, которые предлагают нам погоду. Днем плюс 28, ночью плюс 17, это сегодня. Это Яндекс нам говорит.
А что у нас произошло вот с интернетом, я стесняюсь спросить?
Он исчез.
Так, плюс 24 у нас сегодня днем, это по гисметео. Но я что-то я сильно сомневаюсь. До 28 нам вчера обещали.
Ну,
и
да.
Небольшой дождь, вот еще с грозой тоже говорили, будет. Завтра примерно то же самое вас ожидает и нас вместе с вами. Дожди, дождь и гроза, правда, к вечеру. Если сегодня вроде как днем что-то там должно накапывать, то завтра уже ближе к вечеру. Это данные гисметео.
А вот уже с понедельника будет и вторник, и среда. Я смотрю, прям прохладненько, друзья, плюс 23.
25 в понедельник еще.
Ну, а к концу недели там опять плюс 27.
27
я, мне комфортно такая погода.
Какая?
Я жаркая. И мне очень-очень хорошо. Я иду вчера вечером, думаю, пойду с работы пешком домой. И это так классно, потому что не надо надевать никакую джинсовую куртку.
Это так классно и так комфортно тебе, потому что ты идешь вечером. А то, что происходит днем, вот вообще некомфортно.
И мне тоже, и даже днем хорошо. И
я помню, как
хорошо.
Ты пришла вчера и говорила, что очень жарко на улице.
Нет.
Говорила, как хорошо было у тебя там на даче, в отпуске, а в Москве жарко.
А в Москве жарко, да, если сравнивать с дачей. Но мне все равно, я не жаловалась, а все равно по кайфу.
А, все равно.
Я жарколюбивый человек.
Мне вот совсем не нравится, когда 30 в Москве, я прям умираю. Но мне кажется, я не одна такая. Тут много людей, которые именно в условиях города. Это не самая комфортная, мне кажется, температура. Ну ладно, так, что у нас еще важного? Важного, как всегда, про всякие разные перекрытия и особенности в движении. Давайте начнем с метро. Вестибюль станции Третьяковская и Люблино закрыли, имейте это в виду. Там ремонт, как обычно, и начнут работу они в 5:30 утра понедельника. Но это, в общем, в прошлые выходные с Третьяковкой было то же самое, насколько я помню. В центре Москвы сегодня перекроют ряд улиц из-за ночного велопарада. Из названия понятно, что перекроют ночью. В 22:30 начнутся перекрытия. Для движения транспорта закроют более 20 улиц и площадей. Там большой список. Не уверена, что сейчас нужно на это тратить время.
Очень много
прям
в центре,
совсем все.
В том числе охотный ряд, театральный проезд и так далее.
Будьте,
ну,
пожалуйста,
это,
внимательны,
кажется,
и бдительны.
Традиционная история, когда велопарады, в основном один и тот же маршрут, как правило.
Проходит. Четвертый раз проходит этот ночной велопарад в Москве. Кстати, интересно, вообще кто-то собирается ночью на великах кататься? Я в этом году еще ни разу не покаталась на прокатных велосипедах, что странно, потому что в прошлом году...
Ты же сумасшедшая, ты же ждала, когда это все откроется.
У меня есть оправдание.
Что случилось?
Я до последнего ждала, когда вокруг моего дома откроют все велопарковки, которые, в общем, стояли традиционно там. И они в этом году так и не открылись, потому что у меня все перекопано.
Ну, точнее,
у меня сейчас не перекопано, но велопарковки так и не вернули, и я решила, что это будет мой протест такой маленький. Я не буду, да,
Оль, там
брать
сейчас в аренду велосипед. Открылись.
Я знаю. А вот это я вообще, кстати говоря, это очень круто, конечно, потому что много людей говорили, крутить педали вместо машины, нет, это не подходит. А велики же, ну, правда, надо как-то прикладывать какие-то усилия. А с самокатами есть же электросамокаты, которые вообще даже ножкой, понимаешь, не надо вот
тебя
от земли
везут.
Отталкиваться. Это какой-то совсем для ленивых уже. Но я смотрю, что у нас рядом с работой, на Новокузнецкой, я еще ни разу не видела ни одного стоящего на парковке самоката. То есть они супер востребованы.
Пользуются популярностью.
Мне, кстати, вот правда интересно. Давайте вы подключайтесь к нашей беседе. 7373948, это телефон прямого эфира, код города 495, плюс 7-925-88-88-948, номер для смс-сообщений. Телеграм говорит МСК-бот, и Твиттер говорит МСК. Кто-то из вас, скажите мне, пожалуйста, брал вот этот вот электросамокат, и брали ли вы велосипеды, пользуетесь ли ими вообще? Прокатными, потому
или
что, мне кажется...
поедете ли вы на велопарад? Видите, как много вопросов
сразу
у нас к вам с утра.
И сразу много ответов. 7373948. Доброе утро, слушаем вас.
Алло?
Да.
Алло, доброе утро.
Здрасте.
Здравствуйте. Здравствуйте, мое любимое радио, моя любимая ведущая. Ой. Андрей Бирюлёва, товарная. Всем привет из Бирюлёва, товарная.
Андрей, рассказывайте, вы на машине же обычно передвигаетесь?
Нет, нет, общественным городским транспортом. Но машину я, наверное, в этой жизни, наверное, себе не куплю.
Да.
К сожалению.
А зачем вам машина, когда есть велосипеды и самокаты?
Я хочу рассказать по поводу вот случая. У меня друг, у него колесо вот это, знаете, вот это электроколесо, как оно там называется, не знаю, как назвать такое. На колесе, когда вот едет один человек на одном колесе.
Моноколесо.
Нет, не моноколесо. Да вот, нет же, да. Ребята, ну как вы...
Ну сейчас Катя нас поправит, говори.
Да, и у меня вылетело из головы.
Да,
как
да,
это,
да,
пока
давайте,
вы рассказываете, Катя вспомнит.
Да, рассказываю историю, значит. У меня друг, вот он как бы тоже там в костюме, в таком деловом, с галстуком, в белой рубашке, с портфелем. И вот утром картина, значит, он выходит из подъезда, садится на это моноколесо и едет. У него такой, знаете, вид такого оловянного солдатика. Знаете, такие солдатики были раньше такие, знаете, такие вот оловянные такие, значит. Вот они ровно так вот выстраиваются, так вот так держатся. И вот так он едет, так с портфелем, так вот, вдоль трассы, так вот, кстати, с галстуком. Галстук у него там полощется.
Да-да-да.
Интересно вообще. Картина вообще, это картина маслом называется.
Вы-то вот катаетесь? Гироскутер.
Знаете, пытаюсь. Я, наверное, слишком, наверное, тяжеловат для такого вида транспорта.
Ой, ладно, мне кажется...
Раздавлю я его.
Гироскутер называется, гироскутер.
Спасибо.
Гироскутер.
Гироскутер — это никогда одно колесо.
Их два колесика?
Нет, гироскутер — это когда такая площадочка, ты на нее становишься, и у тебя два колесика.
А,
вот это
везут.
Вот это гироскутер.
А моноколесо — это одно колесо, а это
не,
на нем.
Ну, я не знаю, насколько правильно называть это моноколесом, но как-то что-то
нет,
вот...
YouTube, Google выдает.
Надо использовать только свои личные самокаты. Надо использовать только свои личные самокаты и велосипеды. Советует нам 58-й. А 279-й говорит, кто будет жаловаться на жару, получит лыжами по сапатке. Это, видимо, я. Вы обидите женщину? Как некрасиво. 7373948. Мы вас спрашиваем, кто-то, может быть, из вас собирается сегодня на ночной велопарад? На своем велосипеде, а может быть и на городском прокатном, никто не знает. Или вы можете нам рассказать о своем опыте взятия в аренду вот этих электросамокатов, потому что мы, к сожалению, ничего о них рассказать не можем. Ни я, ни Катя не пробовали,
пока
ни разу. Но хотели бы, наверное, да?
Нет.
Нет? Нет, мне кажется, интересно, потому что...
Я какая-то равнодушная, понимаешь? Ну, велосипеды, да, ладно. А вот к самокатам равнодушна. Хотя в прошлом году, когда у друзей, у одного, у другого покаталась, думала, ой, может, купить даже задумалась я. И тут же
как
на следующий день передумала.
Как да. Непостоянные. Но самокаты, на самом деле, мне кажется, крутыми, только вот когда у тебя абсолютно такое чистое поле, знаешь, заасфальтированное. И ты вот на нем там уже гоняешь. А вот как-то в условиях города... Хотя велик то же самое. Знаешь, мне первое время казалось, что на велосипеде будет неудобно. Но в прошлом году, когда была перерыта вообще вся Москва, а я при этом каталась на велосипеде, я, мне кажется, настолько отточила свое мастерство, что я могла бы вообще везде.
А здесь ты на какую-то одну велопарковочку обиделась?
На три. У меня вокруг было три велопарковки, и ни одна из них не работает. Представляешь? Ничего не поставили заново. Очень странная история. Так, я смотрю, прямо тут вот любители велосипедов, любители самокатов все толкаются.
Все звонят, да?
Где-то в одной очереди. Нет, давайте, ребята, тогда будем серьезные вещи обсуждать. А самая серьезная вещь, конечно, это туристы, потому что сезон отпусков все еще идет.
Да, на самом деле не то, что все еще идет. Сейчас я прям ощущаю пустую Москву.
А ты до этого не... А, до этого был чемпионат мира,
чемпионат
конечно,
мира.
Как можно было что-то
была
ощутить.
Была полная Москва. Сейчас все уехали, даже и по гостям, когда начинаешь всем звонить, звать на программу, все уехали. Такое ощущение, что все уехали.
Не все мы с тобой остались.
Я только что вернулась.
Мы с тобой уже отдохнувшие. Названы, товарищи, самые раздражающие привычки туристов. Онлайн-турагентство Агода провело опрос среди клиентов из разных стран и составило такой свой антирейтинг, скажем так. И среди наиболее часто называемой какой-то особенности или привычки, которая раздражает людей в путешественниках, это склонность людей шуметь. Просто шуметь.
Ну, громко разговаривать, да. Орать.
Или, не знаю, звенеть бутылками, или...
Петь песни под балконом.
Да, вот, кстати говоря. Двигать мебель в отеле, например, или еще что-то, потому что многие вдруг считают, что своим долгом, что нужно обязательно переставить.
Потому что, конечно, кровати не фэншую стоят.
Да-да-да, обязательно в ночи причем это сделать. Второе, значит, в рейтинге постоянное пользование мобильным телефоном. Это когда, где бы ты ни был, что бы ты ни делал, у тебя вокруг красота, горы, море, там, не знаю, все что угодно, а ты сидишь и втыкаешь в телефон. Ну, мы знаем, мы так сами делаем. Не всегда, но часто.
Но мы же не просто втыкаем, мы же делаем.
Мы делаем фотокарточки, потому что интернетов у нас обычно нет.
Видеозаписи, опять же.
И третье, это проявление неуважения к чужим обычаям. Это, я так понимаю, если ты приехал в Чечню, а ходишь там в каких-нибудь шортах с оголенными всеми частями тела или там еще чем-нибудь.
Ну, еще быстренько пробегусь. Четвертое место. Привычка застревать между большими туристическими группами. И замыкает пятерку привычка постоянно делать селфи. Я вот сейчас подумала, я не особо как бы раздражающийся турист, но я, скорее всего, тот турист, который раздражает остальных, который постоянно действительно застревает в туристических группах, чтобы подслушать, ну, чтобы сэкономить, не платить гиду, да, я все время пристраиваюсь к группам, я подслушиваю, что рассказывает гид.
Во всех музеях я скажу вам по секрету, что Кате не обязательно быть в другой стране и не обязательно примыкать к туристической группе.
А я всегда подслушиваю, так что будьте аккуратны, если вдруг... Что я и подслушаю вас. Ну, я люблю, а потом еще и историю какую-нибудь напишу в Инстаграме про вас.
Историю напишет. Снимает бесконечно, потом, правда, делает шикардосные фильмы, поэтому ты могла бы пройтись по всем этим, кроме вот шуметь.
Ну,
не
иногда,
знаю. Может... Хотя, может, и шуметь тоже, ты знаешь. Вот вчера, например...
В редакции пошумело. Все говорят, ой, Звягинцева приехала,
что раздражает вас? Самый главный вопрос к вам сегодня утром. Пока, по крайней мере, в этой получасовке, это что раздражает вас, когда вы отдыхаете, ну, когда что-то делают другие люди. Разумеется, вы сами себя раздражать не можете, потому что вы лучше всех, как водится. 7373948, это телефон прямого эфира, напоминаю, код города 4955, плюс 7-925-88-88-948, номер для смс-сообщений, телеграм говорит МСК-бот, твиттер говорит МСК. Что раздражает вас во время отдыха? Что раздражает вас в других людях? Вот что тебя раздражает? Ты про себя рассказала, что чем вот, ты можешь
вот
раздражать?
Я и говорю, что я не особо раздражающийся. Ну, наверное, может, какое-то хамство и невежество, не знаю, может, наверное, раздражать.
Когда именно туристы себя так ведут по-хамски? Тебе приходилось вообще сталкиваться, кстати говоря, с таким?
С хамскими туристами, кажется... вспоминаю, с хамским гидом однажды мне пришлось столкнуться в Турции, в отеле. Ой, меня прям так, меня аж прям трясло.
А что он такой? Ну,
он был какой-то прям ужасный человек, он со мной так разговаривал, как будто бы я вот прям вно. И это было просто на ровном месте. Я говорю, а почему вы позволяете так разговаривать? Я в первый раз в жизни позвонила... Это было турагентство еще, турпутевка. Я позвонила человеку, который отправлял нас, и пожаловалась. Вот. Я уж не знаю, что сделали с этим гидом. Мне сказали, что ему сделали выговор. Но почему-то я сильно сомневаюсь.
Не очень веришь. 447 пишет, раздражает, когда занимают лежаки полотенцами на 3 часа.
Да, вот оно.
Витя говорит, не раздражает я ничего.
Или когда в 6 утра бегут до завтрака или в 5:30 занимать места, разложат там весь свой чемодан на 10 лежаков.
Вареные яйца из фольги, курочку, вот это вот все.
Точно.
Меня бесят дети, постоянно играющие в прятки в туалетах отеля, Григорий СПБ пишет.
Ой, я никогда такого не
встречала. Я тоже не встречалась как-то с таким. Мне, если честно, не очень нравится, не могу сказать, что раздражает, но мне прям вот эстетически не доставляет вообще никакого удовольствия, когда ты выходишь утром на пляж, ложишься там на свой лежак, не занимая его до этого 3 часа, а рядом с тобой... ложатся, садятся, не знаю, или еще что-нибудь делают, стоятся люди, и они принесли кучу просто пиваса. А у тебя лежаки рядом с ними довольно близко, а пиво пахнет. Ну, как бы вот люди, когда пьют, они пахнут. И вот я на жаре не могу вообще. Вот это вот мне очень сложно
переносить. А курят, когда на жаре, меня вот это вот...
И вот это тоже раздражает, наверное. Ну, нет, то, опять же, не то, чтобы прям я такая раздражительная, я никогда не делала никому по этому поводу никакого там замечания, но просто мне очень не нравится, когда утром на жаре начинают пить пиво, и вот от людей начинает вот это вот пахнуть.
А еще меня раздражает... Ну, на отдыхе, на таком, на каком-то курортном, этого, конечно, незаметно, потому что люди при отелях и так далее убираются на пляжах. Есть специальные люди, и сейчас я вернулась из Татарстана, у нас там есть рядом с дачей такой местный пляж, ну, такие люди свиньи. Я ходила на пляж с мешками для мусора, и, возвращаясь, я просто уносила мешки с мусором, хоть как-то очищая пространство.
Ты как японский болельщик.
Как японский болельщик. Ну, да, наверное, но потому что... И все такие, ой, вы такая молодец. Я говорю, а что вам мешает? Взять точно так же, прийти и почистить территорию хоть чуть-чуть.
Так, меня во время отдыха раздражает невежественность тех, кто не стремится к самосовершенствованию. Ничего себе! Невежественность? Серьезно? А вы во время своего отдыха вообще думаете о вежественности чьей-то? О своей понимаю, а вот о чужой как-то даже не знаю. Это как надо, чтобы было, проявлялась вежественность? Это когда люди сидят вокруг тебя и обсуждают, и, не знаю, Серебряный век и импрессионистов или что? Что должно быть? Что должно показывать?
Музыку классическую.
Чем старше становлюсь, тем больше все раздражает. 467-й. Да, это такое, наверное, есть. Потому что, мне кажется, чем ты младше, тем просто вообще тебе нет дела до других. Чем более юн ты, то у тебя
Ты
вообще...
не обращаешь внимания на какие-то мелочи.
У тебя есть только
ты...
твои, да, да, твои проблемы и твои заботы, и больше вообще ничего.
Ну, понимаешь, наверное, когда ты становишься старше, когда у тебя появляются дети, ты начинаешь их как-то оберегать и замечать еще какие-то вещи, которые до этого ты не обращал внимания, тебе было по барабану. Теперь тебе хочется, чтобы оградить ребенка от того же мусора, от пива, от людей курящих и так далее. Но...
Неизвестно. У нас... Что-то, вероятно, произошло, пишет нам слушатель из Телеграма. Мы сейчас проверим все, обещаем вам все проверить.
Наверное, вы пишете, а вот я смотрю и действительно не вижу. Используйте пакет 100 бесплатных СМС. Кто сейчас пользуется СМС? Вот, пора.
Меня раздражают раздраженные люди, 991-й. Вот, меня раздражают раздражающиеся, пишет Мечта. Очень много, кстати говоря, да, таких сообщений про то, что надо меньше раздражаться, товарищи. Вы все-таки на отдыхе, сколько можно?
А ты читала про вареную кукурузу?
Нет.
Меня очень раздражают на пляже громко орущие торговки вареной кукурузой и другой едой. Рапаны, 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 помню, в Крыму кричали.
Слушайте,
люди.
Ну это как раз местные. Тут мне есть что сказать, потому что единственный раз, когда я была в Турции, единственный же раз, когда я была в Египте, и больше, очевидно, никогда не буду, это как раз меня раздражает не туристы, а местные. Местные, да. Которые постоянно тебе что-то втюхивают, которые постоянно пытаются как-то прокомментировать твою походку, не знаю,
ну,
твой внешний
вот
вид и все остальное, эти
свистения. Те страны, которые ты назвала... те страны, которые ты назвала, это действительно неприятный момент, особенно если ты девушка, еще не загоревшая, еще беленькая. Видно, что ты только что приехала. Во-первых, тебя хочется, конечно же, поддеть, задеть, посвистеть, сказать, какая ты прекрасная на их местном языке. Видимо, это так звучит. И обязательно тебе что-нибудь втюхать втридорога. Помнишь, что-то там дыню какую-то купила за 1 000 000
денег?
Ой, ну
денег. Все, не рассказывай никому. Лукьяныч пишет, нервы нужно лечить, чтобы ничего не раздражало. Вот меня, например, ничего не раздражает. Ну, по большому счету, меня тоже ничего не раздражает. Меня скорее, ну, вот неприятно мне бывает, вот это то, что я говорила. Именно от отдыхающих, когда вот по утрам начинают выпивать. Раздражают маленькие пластиковые стаканы под пиво, Григорий Спрос.
Вам нужны
большие, видимо, человеку нужны. Ну, не знаю. А, и, стой, еще же есть всякие туристы, которые, например, ну, кроме как-то на пляже тебя чем-то могут раздражать, они же, эти же вот, которые с утра начинают выпивать, они же днем уже, ну, тепленькие. И вот эти тепленькие туристы, они могут себя довольно громко вести
и как раз-таки шуметь.
И шуметь, и мусорить, и вообще все, что угодно могут делать. Поэтому, в общем, все проистекает как раз от алкоголя, товарищи. Если бы все вели себя прилично и с утра фрешем заливались, Было бы гораздо лучше.
Но это, наверное,
лучше.
Не тот отдых, Оля. Тебе нужен какой-нибудь санаторий, профилакторий.
Вот. Старость, она вот уже пришла.
Знаешь, я так поражалась людям в Доминикане, в отеле. И вот они могли тусить на дискотеке. Свои дискотеки на пляже они устраивали до 5 утра. Я в 12 уже уходила спать. И я думаю, наверное,
ты
они...
Ты со мной в санаторий поедешь просто.
Конечно. И я думала, наверное, они выходят где-то из номеров, ну, где-нибудь к 4 часам дня. И я их видела на завтраке в 7 утра.
Ты понимаешь, сколько у людей энергии?
Вот я завидовала им. И они потом не шли в отель спать, они шли на пляж. И кто-то даже приходил на йогу.
Вот это насыщенный отдых. Что раздражает вас на отдыхе, что раздражает вас в других туристах? Не говорим о местных, потому что это могут быть какие-то особенности. Кстати говоря, это, вероятно, подпадет под 3-й пункт проявления неуважения к чужим обычаям. Ну, то есть, может, вот в Египте принято свистеть каждой проходящей барышне, а меня тут вдруг это как-то возмущает. Ну,
куда же все правила Египта так и прописано.
Да, да, да. В конце концов, это неуважение к египтянам. Угу. Что это я такое говорю? Ехать во все включено и не пить пиво — это не отдых, Григорий СПБ. 946-й. А вас не раздражает, когда русских с немцами поселяют в одном отеле? Нет. А что тут такого? Почему должно меня это раздражать? Это вы отсылка Второй мировой к Первой мировой войне, что ли? Серьезно? А вы не... Тогда лучше не путешествовать вообще, потому что ты никогда не знаешь, когда можешь оказаться рядом с немцем. Всегда тебя может настигнуть такая...
А китайцы не раздражают?
Китайцы, кстати говоря, вообще специфические же. Но нет, не раздражают. Я скорее, вот как ты говоришь, в Доминикане, вот этими ребятами, которые и всю ночь тусите, и с утра на йогу, я скорее им восхищаюсь, потому что они настолько веселые. Они странные, они немного неаккуратные, конечно. Но они такие веселые, такие зажигательные. У меня чудесный был вот этот во Вьетнаме поездка на пароме с одними китайцами, которые в 2 часа дня на 40-градусной жаре катали с собой огромные динамики, пели караоке, пили ром.
А в поезде до Петербурга?
В поезде до Петербурга они просто не
они
знают,
просто
как...
рано просыпаются. Почему
начинают
они просыпаются
пользоваться туалетом, да.
В 3-4 утра они уже просыпаются.
7373948, что раздражает вас на отдыхе? Доброе утро.
Здравствуйте, меня Анна зовут.
Здрасте.
Немцы меня не раздражают. Меня иногда раздражают пьяные англичане лет 40, когда себя ведут совсем плохо.
Слушайте, а вас не раздражают все другие пьяные? Или англичане как-то по-особому пьянеют?
Вы знаете, вот англичане как-то по-особому. Может, вот я так попадаю на них, бог его знает. Я ничего против англичан-то не имею, они нормальные люди.
А что они такого делают особенного, скажите?
Во-первых, они начинают кричать. Во-вторых, они начинают цепляться, несмотря на возраст и несмотря ни на что. Я имею в виду свой возраст.
Угу.
Вот что-то мне понравится, вот цепляются. Очень раздражает, если отель в центре города, вот ночью по брусчатке колесики от...
Чемоданов. От чего, от чего?
От чемоданов.
Чемоданы, да.
Да. Ну вот ночью спишь, а вдруг у тебя...
Ну люди уезжают, что ж поделать, или приезжают.
Приезжают. Но я говорю, что раздражает.
Да.
И очень раздражает на пляже, когда на тебя смотрят. И думают, тебе дури старые, пора на кладбище, а ты приперлась на пляж.
Откуда вы знаете, что думают-то?
Может, они наоборот вами восхищаются?
Видно по глазам.
Да ладно. Иногда мы додумываем то, чего нет. Не иногда, а на самом деле часто.
Не, ну видно же.
Нет, ну, я вот с этим вам не соглашусь. Я вот, поезжайте, несмотря на всякие взгляды косые, которые вы видите.
Я
думаю, давно... что это восхищенные взгляды.
Да вот. Какие там восхищенные?
Вы, главное, себе...
Чего тут восторгаться-то?
Восхищаются тем, что вы поехали отдыхать, а не лежите там, не знаю, дома и газету читаете.
Суповым набором и выменем. Господи, говяжий ликвид.
Нет, слушайте, я понимаю, что это так себе вот вы сейчас описали, но на самом деле, если перевести все в цензурную какую-то историю, то получается, что вы стройная и с большим размером груди. Хорошо же!
Что хорошего-то?
А что плохого?
Он у меня всю жизнь муж мечтал, чтобы я попухлявее была, так ничего и не вышло.
Спасибо. У каждого свои какие-то проблемы. 3 дня отдыхали большой компанией молодежи в Геленджике. Весь отель провожался слезами на глазах. Скорее всего, слезами счастья, пишет 361.
Наконец-то уехали.
Раздражают хамы соотечественники 991. Вот мне кажется, когда в человеке много алкоголя, все становятся немного, если верить нашей слушательнице, что англичане особенные, англичанами становятся все немного.
У меня однажды, ой, как меня прям выбесил наш соотечественник во Вьетнаме. Маленький вьетнамец, торговец с шлепками, не хотел уступать какие-то 2 копейки, а он такой огромный 2-метровый амбал навис над ним, как туча. И мне кажется, он бы прям его побил, если бы я сказала: спокойно, вы чего?
Посмотрите, он же маленький.
Посмотрите, у нас же новости. Пам-пам-пам.
9:35, и мы продолжаем, и сейчас будем обсуждать с вами новость, которую надо, наверное, обсудить, потому что...
Ну, события.
Потому что события.
Ежегодное, угадайте,
и потому что
мы.
Какое-то не очень спокойное начало у всего этого. Мы говорим о фестивале «Нашествие», которое стартовало накануне. На самом деле, стартовало даже не накануне, а 2 числа еще вечером в 22:00 уже выступали «Кирпичи». Вот это я то, что вижу из лайнапа. Вчера среди выступленцев был Noize MC. Он, собственно, вчера открывал вечер концертный. И Noize MC во время своего выступления высказался против участия Минобороны на фестивале. Вы знаете всю эту историю, что несколько групп отказались от участия как раз из-за того, что фестиваль сотрудничает с Министерством обороны. И протест, собственно, выражали группы порнофильмы «Ёрш», «Дистемпер», «Элизиум», «Пошлые Молли» и певица «Монеточка». Там с «Монеточкой», кстати говоря, непонятно, потому что «Монеточка» якобы совсем не из-за этого, а просто заранее как-то отказалась, сказала, что нет,
не
интересно. Но мы сегодня послушаем и «Монеточку», забегая вперед. Я так иногда смеюсь, просто вот как, понимаешь, как горная лань.
Так лани смеются, да?
Да, мне кажется, да. Noize MC вчера пел много всего разного, в основном что-то такое антивоенное. Была как раз представлена, это была концертная премьера песни с «Монеточкой», которая называется «Люди с автоматами». Чуть позже мы ее вам включим. Что важно, во время своего выступления он начал говорить, собственно, о Министерстве обороны. Начал говорить он...
Чтобы не быть голословными?
Да. Вот примерно так он начал говорить.
Следующая песня посвящается воображаемым силам Российской Федерации. И, конечно же, Министерству нападения. Она называется «Люди с автоматами».
Сейчас здесь именно будет не очень хорошее качество звука, поэтому мы дальше вам предложим, собственно, послушать эту песню в хорошем качестве. Зачем же нам в плохом, когда есть хорошее?
Люди с автоматами хранят мой мир. Люди с автоматами хотят добра. Чтобы я работал и семью кормил. Чтобы по дворам смеялась детвора. Люди с автоматами не просто так. Людям с автоматами их кто-то дал. Чтобы защищать меня от атак. Чтобы предотвращать террор и криминал. И люди с автоматами нас спасут. От людей с автоматами, если что. Плохих людей с автоматами всех убьют. Из них хорошие сделают и что. А если все-таки плохие вдруг победят, значит просто плохими были не те. Это нам хорошие доходчиво объяснят. Перед тем, как забрать суверенитет.
Ты о чем, какие люди с автоматами? Там рядом с пули скачут селочки податые. Повторить сидели в крокодильными котами. Какие люди в с какими автоматами? Ты о чем, какие люди с автоматами? Там рядом с пули скачут селочки податые. Повторить сидели в крокодильными котами. Какие люди в с какими автоматами?
Ну, вообще, вы понимаете общий смысл того, что поет Noize MC вместе с «Монеточкой». «Монеточки» на нашествии, как мы уже сказали, не было, она отказалась, и поэтому Noize MC пел эту песню в одиночестве гордым. Важно, что, собственно, лидер группы, которого зовут Иван
Алексеев,
сказал, что, в общем-то, конечно, он тоже не должен быть на этом фестивале, но поскольку заранее все готовилось, он не может подвести весь коллектив, поэтому он приехал. Меня вот честно интересует, как при этом себя чувствовали люди от Минобороны.
Они там были?
Да, там находятся представители Минобороны, которые...
Будут
в том
ли
числе...
какие-то санкции нет, после
нет,
этих
нет, я даже не столько про санкции, а просто вот вообще ощущение, ну, это сотрудничество, о котором все знают, это не первый год, это сотрудничество с Минобороны идет. Очень много кто, значит, выступает против, потому что где музыка, там нет места, значит, военным, вот это вот все, какие-то громкие заявления, но при этом сотрудничество есть, все знают об этом сотрудничестве, это там не первый день, говорю, не первый год. Какие-то громкие заявления музыкантов, что нет, мы не
Даже
поедем.
Это не первый год?
Нет, не первый.
А почему в этом году тогда?
Потому что, по крайней мере, по заверению некоторых как раз музыкальных коллективов, им якобы обещали, что в этом году Минобороны не будет иметь отношения к нашествию. Но нет. Так вот, мне интересно, как себя чувствуют представители Минобороны, которые там находились? А там наверняка находились представители Минобороны. Даже если они там не стояли с автоматами, а как зрители, грубо говоря, кто-то же тоже мог приехать. Ну, мало ли.
Нет. Я подумала, ну нормально. Ну и что?
Ну вообще, вот, то есть это же не история, когда Минобороны говорит, так, я бы министерство, само министерство говорит, так, я сейчас хочу это нашествие тут курировать и вот этим всем заниматься. Ну то есть это какая-то обоюдная договоренность со всех сторон. И тут почему-то нужно выслушивать какие-то вот эти вот заявления со сцены в свой адрес. Ну не хотите, не приезжайте. С другой стороны, собственно, как сделали некоторые группы. А приезжать, выступать, собирать в том числе там какие-то...
Ой, есть такое слово «хайп».
Я понимаю, в общем, это все странно, и, честно
но
говоря,
мне
на
этом, почему бы не сказать не собрать много-много аплодисментов? И что вот мы как раз обсудим?
Обсуждаем как раз, да, с вами. Насколько вам кажется логичным приезжать тогда на нашествие, если у тебя вот такие взгляды, если ты такие вещи говоришь со сцены? Не призываю осуждать, призываю проразбираться и думать насчет того, насколько все это... Не знаю. Нормально,
кстати,
что ли?
Кстати, Телеграм заработал, говорит МСК-бот. Пишем туда. СМС-сообщение +7 925 888 88 948. Ну и ждем ваших звонков. 495-7373-948.
Да, доброе утро, слушаем вас.
Алло.
Алло.
Алло, это еще раз Берилева, товарищ.
Да,
девчонки, вы сказали бы, что день в десантников был уже известный. Ну что вы.
Так это было 2 числа. А 4 уже число.
2 число, это же было тут недавно совсем.
Не, Андрей, спасибо, Андрей, мы всех поздравляем, этим. Всех поздравляем, но праздник был позавчера. Уже всех поздравили без нас. И Владимир Владимирович Путин тоже всех поздравил. 7373948, мы все-таки возвращаемся к фестивалю и хотим у вас спросить, насколько вам кажется логичным, насколько вы понимаете какие-то такие действия музыкантов, когда они осуждают то, куда они приезжают, но при этом выступают там. Ну и вообще, все, что происходит вокруг нашествия, как вы оцениваете? 7373948, алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Вы знаете, девушки, мне кажется, что тут можно провести прямую аналогию с выборами. Вот одни говорят, не надо ходить на эти выборы. Другие говорят, надо портить бюллетени. Третьи говорят, надо ходить.
Угу.
Понимаете, вот тут та же история. Дело не в том, что кто-то участвует, кто-то не участвует. Те, кто участвует, высказывают свое мнение. Они имеют на это право, это своя логика.
Безусловно, имеют, да.
Конечно, понимаете, в чем дело. И вот, в общем, как бы прелесть ситуации. Но факт есть фактом, что чуть ли не единодушное осуждение участия Министерства обороны. И мне кажется, в этом деле виновато само Министерство обороны. Все надо деликатнее делать, умнее, не вытаскивать эти дурацкие танки свои, понимаете, а быть союзниками. Вот что все делать.
Но...
А тут это вот... Извините, я слушаю.
Да-да. У меня просто справедливости ради есть музыканты, которые сказали, все это уместно. Ничего странного в этом не видит. Я сейчас вам, к сожалению, не назову, но если вы
вполне может
готовы
быть.
Подождать, я поищу.
Мнение. Да нет, дело даже не в названиях. Это абсолютно нормальное явление, понимаете? Это вот то, что называется, в принципе, как
А вот ненормальное явление, как кто был бы спонсором рок-фестиваля «Нашествие», и вот тогда это было бы ненормально, как вы думаете? Министерство культуры, если бы.
Ну, прекрасно.
Тоже прекрасно.
Прекрасно. Дело в том, что вы понимаете, как ни странно, спонсорство – это то же самое, что благотворительность. Вот жалобу там на церковь дают какие-то деньги. Ну, чтобы как-то сократить свои грехи, как бы отмолить, как говорят. Ну, всякие такие подобные глупости. Тут то же самое, понимаете. Деньги дают богатые люди, Зачем они?
Нет, представляете, почему, здесь как? Смысл в том, что зачем вообще, как бы сказать, люди от власти лезут в рок-фестиваль, в музыку и так далее. А ведь это же, ну зачем это им?
Я сразу могу объяснить. Они делают абсолютно правильно, они обязаны это делать. Они должны делать publicity. Понимаете, в чем дело? Они должны становиться популярными, приятными, интересными. Другое дело, как они это делают. Понимаете, вытащить танк и записывать в армию там трех человек, чтобы поднять этот скандал, это признак большой глупости. А, например, если бы они там, ну, условно говоря, регулярно пролетали в боевые самолеты, устраивали всякие фигуры высшего пилотажа, понимаете, всякие интересные вещи.
Вроде
того же Алексея Покровского.
Подождите, а? Подождите, а где бы вы хотели, чтобы боевые самолеты летали?
Ну, нашествие.
А, нашествие прям?
Слушайте, ну это же... Это...
Номерами.
Вот тогда это бы все искусство. Возмутились еще больше.
Не, мне кажется, это да, могло бы вызвать волну возмущения, во-первых, потому что это затратно, очень сильно затратно. Во-вторых, да, потому что...
Да, что... Можно я вас перебью?
Пожалуйста.
Во-первых, это абсолютно не затратно. Почему? Это та же тренировка для экипажей. Вот эта вся история, понимаете, с полетами, абсолютно не затратно, это для них практика. Так они во вторник будут летать с 10 до 11 над Кубинкой, а так они пролетят там. Это раз. Во-вторых, это искусство, вы понимаете? Надо демонстрировать не тупую мощь, а искусство. Вот в чем все дело.
Да, принято, спасибо. Но, возвращаясь, это все-таки затратно, а не затратно. Тренировки тренировками, а здесь, ну, это не тренировка, это показательное уже выступление. Не тренировка, а, соответственно, к этому показательному выступлению нужно, опять же, тренироваться. Это расход топлива, ну, и все-все-все остальные вытекающие отсюда траты. Кроме того, это фестиваль музыкальный, который, как бы, предполагаешь, вот там все время музыка. Если над тобой постоянно летают боевые самолеты, то, мягко говоря, услышать музыку ты в этом не можешь. Или вы предлагаете один день отвести на то, чтобы летали самолеты, а нашествие, ну, выступление именно на один день сократить, или там на несколько часов. Ну, не знаю. Не уверена, что поклонники нашествия сами бы на это подписались.
Правильно, Нойз поехал на фестиваль. Он высказал свое несогласие и заодно заработал денег и пропиарился. А зачем именно бароны на рок-фестивале? Есть армия, есть Макс.
Тоха Скороход пишет нам это, да. А, какое отношение имеет рэпер к рок-фестивалю, 709 спрашивает, потому что Нойз МС не считает себя рэпер. Ну, это первое, потому что в своих композициях, по крайней мере, по заявлению самого Ивана, у него речитатив сочетается с рок-композициями, собственно, с рок-составляющей. 7373948, как вы относитесь к нашествию нынешнему и к тому, что делают и заявляют музыканты? Доброе утро.
Здравствуйте, девушки, доброе утро. Ну, мое мнение категорично по этому поводу. В противовес предыдущему звонившему хочу сказать, что Министерство обороны данному молодежному, повторяю, фестивалю, который был всегда отрешен от политики, тем более не надо занижать IQ молодежи, которые не беспристрастно относятся к тому, что происходит за пределами России, внутри нее, оказывают медвежью услугу прежде всего. Если они хотят развалить фестиваль, ну пусть они проведут в Крыму, и они увидят, как сразу обесценится та палитра музыкантов, которую они ограничивают диапазон географической по гастролям, в связи с таким пристрастием, наблюдая за потенциальным, так называемых, потенциальным пополнением призывников, ощущая так, вернее, благоговея, как мать и отец.
Вы так много наговорили всего, ничего не поняла.
Я имею в виду, что не надо политизировать данные молодежные течения. Мы и так все в политике уже. И поэтому вот эти музыканты, которые, естественно, я тоже не понял вот эту песню, они за или против того, чтобы люди с автоматами нам несли добро. Я на самом деле хочу сказать, что Министерство обороны относится к нам как прежде всего, как к пушечному мясу, в том числе и к молодежи, которая якобы не имеет своей точки зрения, в том числе, которая может высказать свои,
да,
свои интерпретации.
Да, принято, принято, спасибо. Вы говорите, что не надо политизировать, мы ничего не политизируем. Это музыканты сами отказывались от участия в нашествии. И тут вообще мы просто собираем эту информацию, вот пишут и говорят, мы не поедем участвовать в нашествии в этом году, музыканты. Мы вам рассказываем. Вот такие-то музыканты решили не ехать. Мы ничего не политизируем. Журналисты в этом смысле несут только просветительскую функцию, в том смысле, что информируют вас. Это все, что мы делаем в данном контексте.
741. Сама суть нашествия вообще уже становится неясной. В чем вообще соль? Пьянка, грязь, музыки-то 15%, остальное алкоголь. А Минобороны хоть охраняет.
741. Назовите мне хоть один фестиваль, где не все то же самое. Ну, правда. Не, когда не на один день, а там на несколько дней, да, хотя бы на какие-то выходные, когда музыка, грязь и вот это вот все отсутствуют. Это что за фестиваль такой? Это где так прилично отдыхают теперь?
На музыке классической.
Консерватория.
Концерт. Баха.
Все для вас, товарищи. Вы где-то можете послушать классическую музыку и посидеть чинно-благородно, а где-то можете громко, с танцами и не очень чисто, вероятно, да? Вот, например, на нашествии. Единственное правильное решение — сделать спонсором нашествия МВД. Люди
не с автоматами, а дубины, с дубинками.
991.
Много смайликов. Мне кажется, много смайликов. Это шутка.
Фестиваль варенья, например, все спокойно. 946-й мы говорим о музыкальных все-таки фестивалях.
А там
говорим.
Сколько фольклорных ансамблей, чем тебе на фестивале варенья не музыкальный.
Это правда. Еще же был летом, помнишь, этот фестиваль акапелла, который, когда, собственно, акапеллу пели всякие разные коллективы.
Ой, да, так здорово было.
Это было хорошо, правда. Это было в центре Москвы.
Никакой грязи, никакого алкоголя.
Слушайте, ну давайте будем честными хотя бы сами перед собой. Кто поедет на фестиваль? На Кудыкину гору, если там нельзя будет выпивать и плясать. Ну, правда. Ну, вот честно, ну скажите мне, вы туда поехали бы? Я вообще сейчас заведу такое маленькое экспресс-голосование, которое вы, конечно же, не ожидали. Я ведь такая вся внезапная, противоречивая вся. Вы поедете хотя бы на один день фестиваля нашествия, или вы уже были, потому что, напоминаю, что он начался не сегодня.
А вчера?
Официально, да. Позавчера было одно только выступление группы «Кирпичи». 134-21-35, да, вы будете или были хотя бы на одном дне нашествия нынешнего, я имею в виду. 134-21-35. И 134-21-36, нет, ни на одном дне нашествия вы не были и не будете. Я имею в виду нынешнее нашествие. Если вы были в прошлом году, это не считается. Голосование запущено у нас. Сейчас я. И по традиционному номеру 7373948 мы ваше мнение собираем. Доброе утро. Нет, простите. Значит, собираем ваше мнение. Доброе утро.
Да. Вот мы и оказались.
Это же из Амели?
Из Амели, да.
Хочется послушать. Это вам не Нойз МС.
Фестиваля нашествия.
Нойз МС отличный артист. На всякий случай. Ну, просто это не Noise MC. 7373948. Доброе утро, слушаем вас. Алло.
Алло, здравствуйте. Вы еще нашествие обсуждаете?
Да.
Вы знаете, ну вот, насколько я понимаю, Министерство же обороны решает какие-то организационные вопросы с подъездом транспорта, с организацией там проживания. Ну, те же самые туалеты и прочее. А в чем проблема? Вот я,
ну, и безопасность, говоря, очевидно, тоже.
Ну, безопасность, наверное, полиция, а вот Министерство обороны скорее какие-то бытовые вопросы помогает решить. Ну, имея какие-то опыт таких больших массовых собираний, сборов, скажем так. Ну, вот я бы, честно говоря, на месте Министерства обороны просто бы отказался, если есть такой протест против их участия, и посмотрел бы, что из этого получится. Конечно, когда там по колено все будут в дерьме находиться на этом нашествии, я думаю, у них быстро как-то остынет вот это желание быть одними только на этом празднике жизни.
А вы сами поедете на фестиваль или уже были, или до этого ездили?
Честно говоря, ни разу не был и не поеду, честно вам скажу. Я лучше схожу на концерт. Какой-то цивильной обстановке.
Просто я бы хотела спросить по поводу организации. В прошлом году, помним, да, лили дожди, машины застревали, какие-то тракторы. В этом году хорошая погода.
То есть вы не поедете просто, ну, исходя из какого-то вашего личного комфорта? Не потому, что вам не нравится эта музыка или какие-то организационные...
Нет, абсолютно. Музыка мне многое из того, что там представлено, нравится. Но я, честно говоря, вот не люблю какие-то вот такие массовые... скопление народа, из которых там две трети находятся в полубессознательном состоянии, ну, это тяжелое для моего восприятия.
Да, понятно, спасибо большое. 7373948, какое у вас отношение к нашествию? Были ли вы хоть на одном дне этого фестиваля? Доброе утро.
Доброе утро, девушки. У моей приятельницы дочь с компанией студентов поехали туда. Мать с ней на связи постоянно. Угу. И дочка очень довольна, говорит, что классно, 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 великолепно все. Вот. Все рады и счастливы, и тем более погода хорошая. И я согласна с мужчиной, который сказал, неплохо, если бы самолеты разок пролетели для понту. Ну, а почему бы и нет? Один раз просто пролетели, и все.
Ну, оно-то неплохо. Да, спасибо, оно-то неплохо, но опять же, это же деньги. Надо же... Мы же опять с вами будем потом винить всех на свете, что тратятся деньги, не пойми куда. Это можно было бы направить на школы, на медицинское какое-то обслуживание, на вот это все. Рок-н-ролл в России мертв. Как правильно спел БГ 991.
Смотри, и он же вспоминает, что Лужков в свое время делал пивные фестивали. И это было очень круто, говорит наш слушатель.
Сандерс, Россия — страна сюрреализма. Представьте себе, что на Вудстоке находились бы
рекрутерские
пункты по
во Вьетнам.
По Вьетнам что-то все нам... Не представляю, нет, не представляю. Ничего люди не понимают в фестивалях 946-й. Что у нас тут еще? Иоганн Себастьян Бах, видимо, под 50 граммов коньяка слушается лучше, по-моему, пишет Анна. Знаете, это вкусовщина уже пошла. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Алло, доброе утро.
Доброе утро.
Вот певицу Монеточку раскрутил на Алексея Навальный. А вообще ее зовут Лиза Гордымова, фамилия вообще.
Из Екатеринбурга она.
Да? Вот. А песни у нее русофобские. Вот это «Русский ковчег» на Александра Сахарова. Это... В общем-то, я вот смотрю, она говорит, почему Россия держится? Почему она вот-вот развалится, упадет и потонет? Она все не тонет и не тонет. Но вообще, вот это, я не знаю, это вот это пятая колонна, вот как ее. И все, кто отказались, это такие же подонки. Uh-huh. Если еще откажется Министерство обороны на нашествие, это очень будет плохо. Прямо будет жалко нашу молодежь.
Евгения Васильева споет, не переживайте.
Мы, да, спасибо. Мы ставили в прошлый раз песню Евгении Васильевой «Тапочки». Мы же ставили?
Меня не было.
Или мы не... Я собиралась это сделать, но я не помню. Слушайте, меня вылетело из головы. Поставила ли я песню «Тапочки» Евгении Васильевой?
Вот как жара на тебя действует.
Понимаешь, как все плохо? Я говорю, мне нельзя вообще существовать в таких условиях. 7373948 — это телефон прямого эфира. А пока напомню вам еще номера для голосования. 134-21-35. Вы были, да, на нашествии? Угу. Хотя бы один день в
или
этом году. Или собираетесь, да? И 134-21-36. Нет, не были и, соответственно, не собираетесь.
Ты была когда-нибудь?
На нашествии никогда.
Тоже никогда.
Мы поддержим еще немножечко голосование, а пока принимаем ваши звонки. Доброе утро. Алло.
Ага. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Валентина, пенсионерка, 80 лет.
Очень
ехала
приятно.
Я на дачу по Ленинградской дороге до Конаково.
Угу.
В четверг. И я на Востанкино не могла войти в вагон, потому что все было заполнено этой молодежью.
И как значит, вам молодежь?
Безобразная. Просто нет слов. Пьяная.
Вонючая.
Вся какая-то разнузданная. Ну, кошмар. Я побывала как в аду. Я там какое-то местечко, мне там кто-то подвинулся.
Тоже эти? Тоже зрители нашествия?
Те, которые входили на следующих остановках, старики, они стояли, потому что...
Развалилась молодежь.
Были переполнены рюкзаками, гитарами. Молодежь, ну, я не скажу, что она была трезвая, не скажу. Это какой-то кошмар. И зачем это вообще предприятие?
Непонятно.
Нужно?
Скажите, пожалуйста, можно я вам вот быстро вам вопрос один задам? Можно?
Но...
Нет, нельзя, видимо. Спасибо большое. Хотела спросить, была ли наша слушательница хоть раз сама на фестивале там когда-нибудь?
Советском
на Грушевском, например, каком-нибудь фестивале. Вот я сильно сомневаюсь, что как-то аудитория любых музыкальных фестивалей...
Барды намного вежливее.
Возможно, но я сомневаюсь, что трезвее, честно говоря. Я могу ошибаться.
Итоги голосования.
Итоги голосования, да, подводим. Эть, надо же его остановить. Сейчас. останавливаем. 23% наших слушателей говорят, что либо были уже, ну, вчера, возможно, mm-hmm. либо собираются на нынешний фестиваль нашествия слушать различных исполнителей, и 77% не были и не собираются. Для справочки вам, если вдруг вы не в курсе, кто там выступает.
Сегодня очень огромное, с 12 часов начинается.
Сегодня длинный, да, список. Знаю, честно говоря, мало кого из этих людей.
Калинов знаешь.
Мост, Алиса, Пикник. Это вот те, кого я знаю из этого списка. И завтра еще ожидаются Ундервуд, Ума Турман, Серьга, Александр Скляр, Ногу Свело, Вадим Самойлов, Ария и Ленинград закончат весь этот фестиваль. Ну что ж, если вы собираетесь, там должно быть интересно, наверное. 10 часов новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов пять минут, уже даже почти шесть минут в российской столице. Радиостанция «Говорит Москва». Суббота, 4 августа. Всем здрасте. Здесь все еще Катерина Звягинцева.
И Ольга Данилевич еще никуда не ушла. Всем здравствуйте.
Дорогой 946-й. Я сразу хочу вас успокоить. 46-й написал нам сообщение. Что-то я не пойму, мы сегодня будем обсуждать Евгения Вагановича? 46-й, как вы могли подумать, что нет? Как вообще вы могли такое подумать? Конечно, конечно, это тема номер один.
С вчерашнего дня все мы обсуждаем, и в редакции, вообще. Знаете, у нас тут какие были...
Жаркие
тут...
споры. Кто, из-за чего, зачем...
И сколько?
Знаете, лет такое
такой
вообще...
главный вопрос. Сколько?
Вот, сколько? Ну, поговаривают... Да, не, давайте
полтора.
Все с самого начала. Не надо спойлерить, я вас спрашиваю. Что с самого начала?
Посмотри, какую я нашла сценку.
Отлично, я уже вижу, и это очень хорошо. Итак... Вчера стало известно, что Елена Степаненко, супруга Евгения Петросяна, подала в Хамовнический суд Москвы заявление о разделе совместно нажитого имущества. Петросян сразу говорил, что не в курсе, потом сказал, это мое личное дело, пожалуйста, общественности, журналисты, не лезьте, не мешайте, вот это все. Было там несколько комментариев тоже Евгения Вагановича, в том числе, что, ну, в общем, все нормально, я сейчас в Сочи, у меня тут друзья... Вот это все
хорошо, все, мне не
ну, как бы все в порядке. Между тем, суд назначен на рассмотрение, точнее, иск назначено на...
8, кажется, августа.
На 6.
На 6.
На 6, mm-hmm. то есть на понедельник. Что удалось узнать нашим прекрасным коллегам, я имею в виду журналистам? Удалось узнать, что совместно Евгений Ваганович и Елена... Как я по батюшке-то?
Ты, Григорьевна, кажется.
Нажили на 1,5 миллиарда рублей всякого разного имущества, в том числе в различные квартиры в хороших районах Москвы. Давай
я скажу, где.
Пожалуйста.
Несколько квартир, расположенных в Первом Зачатевском переулке, Сеченском, Большом Кондратьевском, на Плющихе, на улице Смольной. Как МК пишет, что стоимость одной квартиры где-то там, 48 миллионов рублей.
Сейчас, тихо, на секундочку.
48 миллионов рублей. Хочешь осознать это?
Нет. Слышите? Морда трещит. Да, пожалуйста.
Дальше. Пара собрала внушительную коллекцию различных предметов старины и произведений искусства. Ну и по мелочи. Артисты должны поделить пару дач, несколько машин. Кстати, из имущества юмористов на Степаненко записана только дача в Люберцах.
Так себе, конечно, вот. История. Что стало причиной развода, мы, конечно же, не знаем, но добрые люди, я имею в виду всякие разные, как это водится, источники близкие к самим Петросяну и Степаненко, поговаривает, будто бы Евгений Ваганович нашел себе зазнобу.
Налево сходил.
Зазнобушкой оказалась его помощница, вроде бы как.
Молоденькая.
Это все мы, конечно, не знаем. Свечку не держали, ничего такого не было. Поэтому смотрите, не говорите никому другому, не передавайте наши слухи.
Еще вот. Говорят, что Елена Степаненко очень сильно похудела.
Похудела еще давно.
От стресса.
От стресса, возможно.
Уже год. Слушай, они не давали совместных
концертов. Мы же должны как женщины
совместных выступлений ее поддержать.
Да, мы должны же как-то поддержать. Мы с тобой как будто глумимся.
Мы не глумимся, мы очень серьезно обсуждаем. Как мне очень понравился комментарий в Твиттере чей-то. Новость о разводе Петросяна и Степаненко — это все равно, что новость о разводе Анджелины Джоли и Брэда Питта, только с пометкой на кривое зеркало.
Да. что у нас с доводами сторон? Точнее, не с доводами, а скорее с людьми, которые будут защищать интересы Евгения Вагановича и супруги его ейной Елены Степаненко.
Ой, здесь тоже все хорошо.
Да, здесь все действительно хорошо, потому что защищать, например, Петросяна будет адвокат Сергей Жорин. Что мы можем знать о Жорине? Сергей Жорин — это человек, который защищал Марину Анисину во время ее бракоразводного процесса с Никитой Джигурдой, а вы сами понимаете, что это не так просто. Кроме того, он работал с музыкантами Тимати и Егором Кридом, Витасом и рэпером Птахой. Вот сейчас, мне кажется, очень многие вообще думают, кто такой Птаха. Есть такой
YouTube.
Человек,
можете
есть
посмотреть.
Такой человек, да. Другая сторона интереснее. Прошу вас, Катерина.
Как ее зовут? Забралова. Елена Забралова будет представлять интересы Елены Степаненко. Она была адвокатом, внимание, президента Владимира Путина в судебном разбирательстве по иску, поданному против него Борисом Немцовым и другими оппозиционерами. Также она представляла интересы патриарха Кирилла в деле о запыленной квартире и Игоря Сечина по иску к «Новой газете» из-за статьи о яхте «Принцесса Ольга».
Да, о супруге.
Мне кажется, у Степаненко больше шансов.
Да что ты? Да быть такого не может.
Чего ты делаешь?
Почему ты делаешь такие выводы скоропалительные?
Не знаю, интуиция подсказывает. 80% имущества она, кстати, хочет забрать, где-то я тоже прочитала.
Да, это тоже все давали СМИ. В общем, на самом деле, на российской эстраде произошла страшная беда и трагедия, потому что
30 лет вместе.
Больше 30 даже, говорят. Это в браке, а сколько еще не в браке, возможно. Так вот, случилось что-то невероятно страшное, на самом деле. Потому что все, на чем держалась российская эстрада, это и были Евгений Ваганович и супруга ейная, егоная, Елена Степаненко. Потому что я не знаю больше никого, кто бы 30 лет, вот это вот душа в душу, вот это все красиво, и, ну,
и вместе работали,
и вместе работали, и всегда на публике, и были бы женаты, замужем, и все было бы хорошо. А тут все! Нет сказки больше.
И не на кого равняться.
Вообще не понимаю, на что сейчас, на кого, точнее, смотреть, на что обращать внимание и кого ставить себе кумиром.
Нет никого больше. Все. Ни на Западе, ни у нас.
Страшная история происходит, и, конечно же, мы хотели вас спросить, как вы ее переживаете, потому что мы-то со слезами, разумеется. 7373948, это телефон прямого эфира, код города 495, плюс 7-925-88-88-948, номер для смс-сообщений, телеграм работает.
Ой,
наш.
Смотрите, как
возможно, вам заново
наши
надо будет...
слушатели.
Можно я...
Да,
телеграм, простите, телеграм наш говорит МСК-бот, он работает, и вы не переживайте, если вам что-то там сразу выскакивает, ищите его заново, если что, говорит МСК-бот. Вот, все принимаем там же, да.
Я говорю, слушайте, разделились. Кто, конечно, защищает Степаненко, а кто-то говорит, что, вот 58-й, например, пишет, меня глубоко возмущает алчность Елены, которая требует себе 80% имущества.
Слушайте, дорогой мой человек, если Евгений Ваганович так барышню-то себе нашел, то пусть 90 забирает, 99 даже пусть забирает. 30 лет жил, дыша в душу, значит, а тут, если все правда. Я делаю эту поправку. Так что нечего. Мы должны же вступиться, да, Елена Степаненко с собой?
Конечно, вот, мы же как да. девочки всегда поддерживаем девочек, потому что он изменил.
Говорят,
мы не знаем.
Говорят.
Вот 709-й вспоминает Джигарханяна. Опыт Джигарханяна ничему не учит. Тоже история на молоденькой женился, и вон чем все закончилось.
7373948, алло, здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Выключайте приемник сразу.
Здравствуйте, девочки, Елена Скунцева.
Здравствуйте.
Вы знаете, как пишет один мировой юморист, Кирилл Паркинсон, брак был первоначально рассчитан на 10 лет. Потом кто-нибудь доумирал, и человек уже вступал в другой брак. И к 80 годам он бывал уже там в двух браках, трех, ну да. Ну, а так шутка, сейчас шутка в интернете, что это жена Джигарханяна нашла себе нового мужа.
Жена Джигарханяна нашла себе нового мужа.
То есть мужа, да, он женится на бывшей жене Джигарханяна.
Подождите.
Это не бывшая жена Джигарханяна, нет, мы...
Нет, это помощница. Слушайте, у нас сейчас прям как на кухне, спасибо.
Сплетни,
мне нравится, сплетни. Да, собираем. Потом можно будет тоже дальше
обсудить. Мы ее даже фотографии в Инстаграме посмотрели, это не бывшая жена Джигарханяна, она другая.
другая. Владимир Чернявский пишет. Примерно в 2011-м Евгений Петросян и Елена Степаненко приходили к нам в компанию достаточно часто. Они производили впечатление очень гармоничной пары, очень вежливые и простые в общении. Если им приходилось ждать, то они сидели в общей очереди, не требуя к себе особого отношения. Может, таким образом хотят напомнить о себе? О! Какой вы, а?
А почему бы и нет, да?
Уже поди...
Тут еще, на самом деле, целая теория заговора, что об этом специально объявили, чтобы отвлечь граждан России от насущных проблем, которые у нас сейчас есть.
Все ради этого. Все ради этого и
а
заодно...
А где же брачный договор? Ну кто же 30 лет назад думал о брачном договоре? 913-й, вы о чем? Молодые же!
Сколько там, Евгений Ваганович? 65? 7? 72?
Ну, минус 30?
Ну, уже был вполне себе.
Молодой, молодая пара. В ипотеку брали квартиру первую в Зачатьевском переулке. Все нормально. Тут еще у нас же Галкин с Пугачёвой остается. Вот на кого равняться можно.
Да нет, ну слушайте, Алла Борисовна уже в который раз-то замужем. Ну, не знаю, это не так долго. Это все еще пока я не могу на это равняться. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Добрый день. Это Виктор 26-й, благодарю за эфир, девочки. Ну, что я хочу сказать, коротенечко. Ну, кучеряво живет мужичок.
Мужичок?
Если, как говорится, как в том фильме «Кушать черную икру», она, конечно, надоест. А мое такое, ребята, личное мнение, понимаете? Раньше печатали в газете «Известия», понимаете, кто развелся, кто свелся. А сейчас, ну что? Ну, у нас что, девочки, других проблем, что ли, нету? Почему у дяди Пети, слесаря, как развод с тетей Машей не афиширует, а?
Потому что это никому не интересно.
И
а
у них нет нашего имущества
на
1,5 миллиарда. Вы извините,
ну, молодцы,
конечно.
Молодцы ребята, насобирали.
Нашутили.
Да. Нашутили. Хорошая, мне кажется. Молодец. Эх, Ваганыч, ты убил веру в человечество.
Дальше
не буду читать, но некрасиво пишите. Вот это вот 69-й. Еще и номер у вас такой. Ладно. Нахахмили, Александр Фельдман, да, вслед тебе уже, видишь. Делить имущество — это когда пополам, а Степаненко хочет оставить Ваганычу разбитого корыта, Григорий из СПБ. Еще раз возвращаемся. Евгений Ваганыч, возможно, не чист. А раз не чист, то и не пополам. Нечего тут, правильно
80%.
Же? Конечно.
Да. А 58-й пишет, что не надо вступаться за Елену Степаненко. Если она утратила сексуальную привлекательность, то она сама виновата.
Ой, вот эти прям... А он, значит, красавец писанный. Вот это вот
он
все.
Прям
она,
вот...
она стареет,
он-то точно Брэд
утрачивает.
Вот прям вот, да.
А он такой вообще не стареет, не утрачивает вообще ничего. Такой
вообще ничего не утрачивает.
Не
да?
утрачивает mm-hmm. совсем. Mm-hmm. Давайте голосование заведем. Это не значит, что вы должны прекратить звонить. Нет, просто сейчас параллельно с обсуждением будет идти голосование. 134-21-35. Вы считаете, что этот развод реальный? Ну, кстати говоря, официально о самом разводе никто не говорил. Говорили про раздел имущества, и он может происходить еще до брака разводного процесса. Так вот, 134-21-35. Вы верите, что это, ну, реальные разногласия у пары, и они, судя по всему, расходятся. Раз делят имущество, то и разводятся. И что-то там у них не срослось. 134-21-35 и 134-21-36. Вы думаете, что это некий пиар?
Так они хотят напомнить о себе.
Так они напоминают о себе, разводиться
новый...
никто не будет.
А потом новый концерт и еще там, знаешь, миллионы, миллионы, миллионы рублей.
Пошли гастрольный тур по Золотому кольцу, вот это все. 134-21-35 — это реальный разлад, реальный развод, вероятно, или даже, может быть, не просто вероятно, а, скорее всего, все уже есть, просто мы об этом не знаем. 134-21-35 и 134-21-36 — нет, это какой-то пиар, думаете вы. Да, все, голосование запущено, а по номеру 7373-948 вы как-то свою точку зрения можете расширенно обосновать. Доброе утро.
Ой, вас так плохо слышно, прям уже изначально, мы вам скажем.
Давайте, да, вот как-то мы будем принимать только хорошие звонки, просто потому что
очень
мы
плохо слышно.
Бережно относимся к ушам наших слушателей. Доброе утро, слушаем вас.
Доброе утро, девушки, Сергей Алексеевич.
Здрасте.
Это у нас передовики. Ни один конструктор, ни один академик, даже командир атомной подводной лодки столько не нашутит и не наработает. Это реальность наших дней. Вот в этом и позор нашего общества.
А что позор-то? Слушайте, ну если люди... Подождите.
Слушайте.
Да.
Ну, разве... Ну, можно сравнить труд людей, которые дают нам с вами жизнь? Мы летаем на самолетах, мы пользуемся...
А они продлевают нам жизнь,
ну,
за счет смеха.
Продлевают. Да продлевает. На 1.5 миллиарда продлили, да?
Нехорошо ну, считать чужие деньги.
Должна же быть какая-то градация по деньгам. Ну, нельзя до бесконечности финансировать
давайте,
и показывать
давайте
вот
на секундочку,
публику.
На секундочку просто сейчас с вами остановимся. Финансировать нельзя. Мы же с вами, ну, как бы не мы конкретно с вами, я не была ни разу на концерте Степаненко Петросян, но другие люди ходят на эти концерты и платят деньги. Кто финансирует? Это
правильно.
Люди
вы думаете, что это, стоимость билетов, что ли, на 1.5 миллиарда наработали? Да такого быть не может.
А почему нет-то?
Ну, не может, а вы просто посчитайте, сколько какие залы должны быть набиты количеством тысяч
Слушайте,
людей,
ну,
чтобы заработать такие деньги.
1.5 миллиарда?
Дополнительно.
Полтора миллиарда. Да что ж такое? 1.5 миллиарда, наверное, заработать на билетах нельзя. Но можно заработать гораздо меньше, вкладывать деньги, получать прибыль, и вот это вот все оборот.
Корпоративы никто не отменял.
Ну, большие сомнения, что такие деньги можно заработать вот просто таким.
Вот видите, мне понадобилось 5 секунд, чтобы у вас уже были сомнения, а не вы были абсолютно уверены в том, что эти деньги нельзя заработать. Возможно,
я абсолютно уверен, что их нельзя заработать, это доплачивается специально.
Кто?
Вот, а кто будет доплачивать? Вот кто? Правитель?
Телевидение доплачивает.
Телевидение не доплачивает вот 100%.
Да,
нет, я работала на телевидении, нет, доплачивает.
Нет. Возможно, за участие в каких-то программах ему и доплачивают. Очень может
Девушки,
быть.
Девушки, но согласитесь,
нет,
секунду,
одну
быть секунду. В нормальном государстве труд оплачиваться вот этих смехачей выше, чем людей,
вообще
академиков, рабочих.
Не соглашусь.
Не может.
Не соглашусь. Вообще не соглашусь. Не соглашусь, потому что что бы человек ни делал, если он делает это хорошо, если есть спрос на эту его услугу, веселит он там кого-то, или он самолеты строит, неважно. Если есть спрос на эту услугу, он вправе зарабатывать какие угодно деньги. Мы с вами не при коммунизме, это не социализм. Это нормальные капиталистические отношения. Нормальные, еще раз, конкуренции, вот это все. Если у Петросяна не было конкурентов в 90-х, был там аншлаг и больше ничего.
Кривое зеркало.
Там, и КВН был, вот. В 90-х было уже кривое зеркало, мне кажется.
Нет? К концу.
Тогда еще, мне кажется, еще
аншлаг. К
концу 90-х, ну, может быть, да,
кривое зеркало.
Неважно, был Петросян, были другие юмористы.
Смехопанорама же
вот,
у него
да.
была, которую он вел на телевидении,
кому-то
и ему платили
же это
зарплату.
Надо было, кому-то же это надо было. Рейтинги, очевидно, были какие-то у программы. Ну, то есть люди, которые делали и давали эфирное время Петросяну, ну, они же чем-то руководствовались, наверное, как вы думаете? Или думаете, что телевидение работало само себе в убыток, отправляя Евгения Вагановича в эфир и не давая возможность показать что-то другое? Ну, странно было бы. Конкуренция. То, что у нас с вами общество такое, что ему интересно слушать шутки Петросяна, ну, не знаю, хорошо это или плохо, это факт просто. Вот есть так, есть Петросян, есть КВН, есть Comedy Club. Миллиард тысяч людей ругают по сей день Comedy Club, но сколько его слушают? Я в какой такси не сяду, они там все слушают.
Comedy Radio.
Ну, так ругать надо тогда самих себя, что ли, или как? Из ТВ не вылезают 913-й пушки. Нужен ли будет Иваганович с одним корытом меркантильной девицы, считает мечта.
А вдруг это любовь, мечта?
Всяко тоже может быть. А налоги они платили 251-й? Вот не знаем. Надеюсь, у Евгения Ивагановича нет на душе греха товарища Вайнштейна. Александр Фельдман пишет. Ну, не знаем. Не можем ничего сказать.
Никто про него никаких гадостей таких подобных не говорил.
7373948. Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Да.
Доброе утро.
Здравствуйте. Спрос.
Здравствуйте.
Да, спрос определяет предложение. Когда я абсолютно вот Сергея Алексеевича поддерживаю, потому что ну невозможно, конечно. Если ведь поймите, вы вот КВН вспоминаете, на Диком Западе. Есть тоже и юмор, но в основном сатира. У нас же сатиру все уничтожили, а юмор, в общем-то, опустили ниже плинтуса, ниже пояса и ниже всего. И поэтому предложение, когда с утра до вечера промывать низкими такими шуточками, конечно, это у нас церковь не содержится за счет прихожан, а это государственное отделение. Точно так же и юмор, он не содержится за счет билетов и прочее. Все эти концерты, ну, все кремлевские концерты, все концерты ведомственные, все за счет субсидий, либо там ведомства, либо еще за счет чего-то. Никто не будет платить за эти шуточки. Телевидение у нас бесплатное. Если бы это в кабельных каналах где-то было, либо концерты действительно были какие-то по билетам, это же все финансируется за счет нас же собственных. А разводов полным-полно. Вы назовите, кто у нас замужем. давным-давно развелся наш либералиссимус Жириновский, все остальные в Думе поразводились. У нас мэры все разведенные, и московские мэры.
Это вы
все,
сейчас
знаете,
к чему говорите? Это вы сейчас к чему разводы перечисляете нам? Я уже потерял
У нас
суть.
Модно так, и что, заранее просто очередной кризис грядет, заранее делятся активы определенные. Я в том числе, я думаю, что и это им имущество не очень там сильно принадлежит. Это же огромная компания, за ними стоят определенные люди.
Так,
точно
давайте,
так же, как все, и за Жириновским.
Спасибо.
Да?
Вот много пунктов. Давайте по первому пункту сначала. Вы говорите, юмор у нас там ниже плинтуса, вот это вот все опустилось. Какой бы юмор ни был вот за последнее время, видите, одни называют Петросяна юмор ниже плинтуса, другие говорят, там, Comedy Club — это юмор ниже плинтуса, все эти стендаперы — это юмор ниже плинтуса. А где не ниже-то? Конечно, вы мне сейчас начнете там, не знаю, Аркадия Райкина вспоминать.
Михаила Задорнова так, уже вспоминают.
Это было давно. И слушайте, кстати говоря, к Задорнову были ровно такие же претензии.
Да, были претензии.
Вы сейчас начнете, и единственное, к чему вы можете апеллировать, это Райкин. Но, ребята, это было очень давно. Мы как бы с вами меняемся. И опять же, от того, что у нас там убивали сатиру, как вы сказали, ну, убивали, а то, что она не возродилась в том виде, в котором вы бы хотели, это тоже наша с вами вина. Ну, то есть нету спроса на такую сатиру.
Не то, что вина, ну, просто такое общество сейчас. Мы, ну, меняется.
Второй вопрос по поводу разводов. Вы говорите, а кто сейчас не разводится? Так мы с этим не спорим. Мы говорим как раз про то, что нам не на кого больше равняться. Вот у нас на эстраде была пара, и можно было бы как бы сказать... Ну, можно, оказывается, работать 500 тысяч лет вместе, жить вместе душа в душу, и все хорошо. А нет, нельзя. Мы как раз тоже про это. Так что вы тут, собственно, с нами как будто бы в дискуссии какие-то
не
вступаете.
Ну вот я теорию заговоров, что за ними стоят какие-то корпорации. Вот кто за ними стоит, я даже вот предположить не могу.
Корпорация смеха.
Корпорация смеха. Роснефть их спонсирует? Кто?
Почему у тебя Роснефть ассоциируется со смехом?
Все, что может спонсировать, там должна быть нефть.
Голосование у нас идет, и мы его еще держим. 134-21-35. Вы считаете, что это реальный развод Петросяна и Степаненко? Развод, разлад, раздел имущества. И 134-21-36. Нет, вы думаете, что это некий пиар. Потому что, как вам кажется, что-то тихо было. Что-то в последнее время не слышно было.
Никаких громких разводов.
Нет, никаких громких шуток Евгения Вагановича и Елены Степаненко. Громких или тихих.
Ну, год они уже вместе не выступали, говорят их знакомые. Хотя они держались вместе, на каких-то вечеринках они появлялись вместе. Но уже никаких совместных гастролей, никаких совместных выступлений и так далее не было уже.
7373948. Мы продолжаем собирать ваше мнение на этот счет. Доброе утро.
Алло.
Да, здрасте.
Андрей Психиатр. Меня абсолютно не удивляет высокий достаток у Петросяна, и, например, у Михалкова, это люди в своей профессии номер один. Вот в свое время Петросян вообще был, в принципе, в нашей стране номер один.
Он, вот.
И кривое зеркало, к слову, детище его. Мне глубоко наплевать, там разводятся, не разводятся, и какой у них достаток. Это не такой уж большой достаток. Мне гораздо больше интересно, почему у нас тут, например, министры за министра миллион в день зарабатывают. Вот это вот меня больше беспокоит, чем какие-то топовые артисты.
А это хорошее сравнение. Спасибо большое, что вы обратили на это внимание, потому что тут-то как раз никаких, понимаешь, ну, депутат или министр корпоративов не ведет. Как бы. Бизнес, по идее, у него не должен быть бизнес.
Никого не смешит.
То есть вроде и непонятно, а на чем тогда они тоже зарабатывают. Вот зарплатка должна быть чистая, и все. Откуда вот эти вот дачи, машины, квартиры, вот это все. У Евгения Вагановича все по-честному, по крайней мере. 7373948, буквально один звонок еще успеем принять по этой теме. Доброе утро. Доброе утро, здрасте.
Алло.
Да, здрасте.
Здрасте.
Мы вас слушаем очень внимательно.
Мне вот интересно, а вот эти темы для обсуждения, это вот кто вам дает? Это Доренко или кто?
Вы знаете, мы сами все выбираем, потому что у нас сумасшедшая демократия, потому что мы
на
можем себе
деле,
позволить.
На самом деле нас попросил Евгений Ваганович обсудить эту тему.
Я думала,
чтобы...
мы не будем об этом говорить,
ну,
Катя.
Ну, нам же заплатили.
Мы же договорились
нам
с тобой.
Нам же заплатили немножко, да, и мы решили вот пообсуждать.
Зачем ты рассказываешь это всем?
Ну, я же честная, не могу обманывать наших слушателей.
Мы поклялись за дверью этой студии, что мы не расскажем об этом в эфире, а сейчас ты берешь и все нарушаешь.
Ну, я не могу мне врать нашим слушателям,
больше
понимаешь?
Больше ни одного гонорара, Катя, больше ни одной какой-то котлеты
денежной. Нам хорошо свет. Петросян заплатил уже, понимаете?
Мы-то рассчитывали на десятую хотя бы часть вот того, что делит Петросян и Степаненко.
А потом еще отдельно Степаненко она нам заплатит, и мы тоже
это мы во второй части собирались обсуждать, а теперь ты уже что?
А теперь уже не обсудишь.
Катечка, не отработала. Голосование мы останавливаем наше 134... Хотя, чем я снова номера говорю, раз остановила. 58% наших слушателей говорят, что это реальный развод. Ну, в смысле, звучит странно, такой двусмысленный. Реальный разлад в семье. Реально люди собираются разводиться, делить имущество, и вот это все. И 42% с наших слушателей считают, что это всего лишь пиар и больше ничего. Так вы проголосовали, напоминаю. А у нас новости.
Пам-пам-пам.
Я знала, что ты сделаешь. Мы продолжаем.
Сказала, зевая я.
Мы продолжаем. И есть новость следующая. Ну, оказывается, реалити-шоу о богачах — это не просто какие-то развлекушечки, это опасно для общества. Каким образом опасность-то проявляется? У людей, как говорят представители Лондонской школы экономики и политических наук, притупляются...
Британские ученые.
Ну, в общем, да. Притупляются чувства сострадания к малообеспеченным. Каким, опять же, образом это все происходит? Если люди много, такая насмотренность, тренируются на гламур, на звезд, на вот это все, они начинают спокойнее ко всему остальному относиться и жаждать денег и всего материального. Ну, как бы, что там, чьи-то какие-то мучения и страдания, когда ты, в общем, охвачен весь желанием самому больше заработать, урвать или еще что-нибудь такое, чтобы тоже стать богатым и знаменитым. Так считают британские ученые.
Вот доктор, автор этой работы, исследования, он заявил, что если больше внимания уделяется материализму как способу быть счастливым, это делает нас более склонным к эгоистичности и антисоциальности, а следовательно, антипатии к менее везучим людям.
То есть люди начинают в том числе сторониться тех, кто победнее. Эта тема, кстати говоря, она, в общем, не новая, потому что мы не так давно тоже обсуждали историю о том, что более богатые люди стараются селиться в том числе в тех регионах, в тех местах, где такие же успешные, а не люди с плохим достатком.
Ну, или
просто окружать
класса,
себя,
да.
Окружать себя успешными людьми. Так вот, насчет реалити-шоу и о богачах всяких разных. Ведь у нас же тоже есть, да, какие-то вот эти вот... Мы такие с тобой вдвоем большие любительницы телевидения вообще. Шоу, где миллионеры переодеваются в бедных и пытаются заработать денег другими какими-то навыками, а не тем, что они привычно делали. Я забыла, как
такое,
называется.
Да?
Да, у нас есть, оказывается, такие шоу. Мне интересно просто, это на самом деле будет очень секундное обсуждение перед тем, как перейти к более важной, как мы считаем. Вы смотрите шоу про богачей какие-нибудь? Не обязательно российские, это могут быть и иностранные.
Может,
тоже.
«Семейство Кардашьян» вы смотрели?
Да, вот, кстати говоря.
И про Оззи Осборна я в детстве смотрела, про его семейство. Забыла, как называлось это реалити-шоу. Да. Не смотрела?
Нет, не смотрела.
Но забавно было.
Там, возможно, семейка Осборна,
семейка,
да?
Осборна,
так и,
да,
называлась.
Так и называлась. А «Блондинка в шоколаде» Собчак, вот из этой же оперы в свое время.
Вот это я как раз видела, и это было страшно, по-моему.
Это ужасно.
Вас интересуют подобные шоу, вы их видели, смотрите и что-нибудь за собой тоже заметили, что у вас вдруг проснулись какие-то вот эти вот как-то...
Материалистические и антисоциальные убеждения.
Вдруг проснулись, спали-спали, а тут, наконец, где-то там. 7373948, телефон прямого эфира, есть что сказать. Доброе утро.
Андрей Пищатра опять.
Здрасте еще раз.
Я читаю Ленина, Сталина и Карла Маркса. Угу. А вот эта идеология со стремлением к обогащению, к красивой жизни, навязанная нам капиталистами, да, про то, что любой буржуй за 300% прибыли совершит любое уголовное нарушение, это вот сейчас навязывается всем. Поэтому все хотят жить хорошо, богато, и мы, к сожалению, живем в тех условиях, что если у тебя есть деньги и связи, то все твои проблемы можно решить. Если у тебя этого нет, то ты, соответственно, будешь неудачником по жизни.
Скажите,
если
мне честно, вы не стремитесь тоже больше зарабатывать?
Я вынужден, понимаете, жить в этой современной концепции общества. Я стремлюсь больше зарабатывать. Мне это не нравится, потому что я живу на работе, я врач с достаточно большим стажем. Домой прихожу только поспать 3 раза в неделю, и это нехорошо. Это все отражается на здоровье. Мне 33 года, у меня почти нет ни одного здорового органа. А вы представьте, если бы я был не психиатром, а хирургом. И от того, насколько я сейчас в состоянии контролировать свои руки, зависит ваша жизнь. Я, к сожалению, вот ничего с этим не могу сделать. И почти никто не может в нашей профессии с этим. Мы просто вынуждены путь. Потому что мы не можем забастовку объявить. Потому что если мы все объявим забастовку, то кто вам будет помогать?
Да, принято, спасибо, но мне на самом деле кажется, что вот эти, это всегда все равно будут только разговоры. Я хотел бы жить в другом обществе. Мне кажется, если ты хочешь жить в другом обществе, особенно если у людей есть квартира в Москве, сдаешь квартиру, едешь в Африку и помогаешь бедным детям. Ну,
живешь в другом обществе и помогаешь.
Живешь в другом обществе, помогаешь, да, не зарабатываешь, точнее там, кстати говоря, зарабатываешь. Но это все сопряжено с тем, что ты очень помогаешь людям, и у тебя совершенно нематериальные, в первую очередь, какие-то.
На Западе труд врачей шикарно оплачивается. Александр Фельдман намекает на то, что, может быть, туда?
Ну,
нашему слушателю.
7373948. Давайте еще у вас спросим. Вы стремитесь к благосостоянию какому-то?
Алло.
Да, доброе утро.
Да, конечно, стремлюсь. Я хочу прокомментировать звонок.
Нет, давайте сейчас давайте не звонки комментировать, давайте комментировать тему. Вы стремитесь, но при этом где-то подсознательно или сознательно думаете о том, что ну, все-таки это не очень хорошо.
И уже
стремиться к материальному.
Нет, я стремлюсь, конечно, и это хорошо. Я считаю, это прекрасно, когда человек имеет свою цель и к ней стремится.
А вы пренебрежительно относитесь уже к людям победнее вас, скажем так?
Нет. Почему? Может быть, у них, у всех людей есть возможность заработать. Просто он, может быть, не хочет, не имеет возможности. Ну, то есть не имеет как бы желания, я так думаю. Вот. Но это не есть недостаток человека. То есть я не считаю, что это ущербность какая-то. Это просто, ну, так вот сложилось и все. Вот. У кого-то там другие жизненные обстоятельства. Я, например, могу быть бедным, вот, через год буду богатым. Это приходящая и уходящая вещь. Почему это я должен относиться к таким людям плохо?
Да не почему, просто так чаще всего происходит, но я боюсь, что в этом никто не признается. Знаешь, позвонить и рассказать. Вы знаете, да, я плохо отношусь к бедным.
Нет, просто мне кажется, что вот мерило как бы счастье — это деньги. Это вот в нашем обществе построили капитализм, про который говорили в советских школах, с нечеловеческим лицом. Вот, то есть это вот так вот представляют себе наши советские люди капитализм. Они таким его и построили. Вот, и что деньги тут решают все, и деньги — это мерило счастья человека. Нет?
Спасибо. Вот. Я очень-очень хочу это голосование завести. Не заметила твоих знаков мне. Прости.
У нас же еще одна есть тема.
У нас есть еще одна тема, быстрое просто голосование очень хочу завести. Давайте сейчас вы будете предельно честными. Вы с пренебрежением относитесь к людям с очень небольшим достатком. Не, это может быть, это пренебрежение может быть обусловлено чем угодно. То есть вы считаете, что эти люди ленивые, эти люди, не знаю, что там.
Ну вот ваш сосед по лестничной клетке, который пьет, ничего не делает. Может быть, что-нибудь продаст из квартиры.
Или люди, которые попрошайничают на улице. Неважно. Да? Вот, просто факт. Вы относитесь с пренебрежением к очень бедным людям, скажем так. Только честно. 134-21-35 с пренебрежением, 134-21-36, нет, скорее, может быть, даже состраданием, но, в общем, точно не пренебрежение. Да? Надо было 3 пункта, я сейчас подумала. Надо было сострадание, а потом
уже нейтральное. Уже не будем менять, потому что это короткое голосование.
Не будем, это очень короткое голосование. 134-21-35, вы по разным причинам к людям, которые зарабатывают очень мало, к бедным, нищим относитесь с пренебрежением. 134-21-36, нет, вы относитесь к ним скорее с состраданием. У нас буквально минута, давайте за эту минуту один звонок примем и уже будем менять. Доброе утро.
Здравствуйте. Здравствуйте. А вы вот как к своим детям относитесь?
У нас
они
нет детей.
Равны.
У нас нет детей.
Ну, равны своему коллективу.
К коллективу вот, отлично относимся.
Вот вас, знаете, я вам сейчас скажу. Вот богатым выгодно, алло.
Я вообще не понимаю, почему вы задаете вопрос, если мы их задали, и мы хотим... Ну, спасибо, нет, так не получится.
Диалога не получается.
Потому что это на самом деле не диалог, мы задаем вопрос и очень хотим вашего мнения узнать. Своё мнение-то мы знаем, наше мнение в этом смысле не очень интересно.
Богатое еще куда ни шло, в принципе, я согласна с Германом, но совершенно невыносим тот человек, который косит под богатого. Вот эти дешевые понты я это называю.
Когда цепуры золотые.
Да ладно, цепуры, нет, это в поведении. Ой, да я-то вообще, сумка у тебя, вот, ну там, Louis Vuitton-то получше, а у тебя это вообще что, это на рынке куплено, вот такое вот.
А что, у тебя за лейбл-то вообще?
Угу.
7373948, попробуем все-таки диалог сделать. Доброе утро.
Здрасте, Катя. Здрасте,
Оля. Здрасте.
Вот смотрите, я сейчас приведу пример, и вам сразу станет все понятно. Когда мы говорим о том, что, ну, во многом часто люди говорят, что Россия не имеет права на свое мнение, потому что она что? Потому что она не так богата, как Америка.
Угу.
Это общераспространенная такая тема. Мы ее как бы, мы говорим, нет-нет, мы не относимся к бедным плохо, но при этом, при всем, внутри нас загружена история. Американцы имеют право, потому что они богаты, а мы не имеем, потому что мы бедны.
Мы запуганы?
Деньги? Нет. Это как бы сами деньги, как программа, которая живет в уме, да, в психике, они сами как бы критерием вносят себя. То есть если у тебя есть деньги, ты имеешь право на мнение, на личность, на все остальное. Если у тебя денег нет, ну извини. Борись, стань богатым, и ты будешь иметь право на собственную личность. То есть деньги сами себя выдвигают критерием. И когда они поддерживаются нами как смыслы, мы как бы подпадаем под эту программу неизбежно. То есть да, вот я за это. Ну а что? Ну я 20-80% своего времени жизни потратила на то, чтобы заработать. Неужели я себя превращу в ноль, скажу, черт возьми, какая это была глупость? Нет, конечно. Люди тратят время своей жизни на то, чтобы что-то заработать, не осознавая, что на самом деле они хотят счастья, любви, там... Ну, совершенно отношений.
Все это понятно, но на самом деле вопрос остается прежним. Неважно, сколько зарабатываете вы, как вы относитесь к людям, которые зарабатывают значительно меньше?
Невозможно. Еще раз. Я в этом смысле другой пример. Как бы, да, я психоаналитик. Я вижу эти программы. Но если человек посвящает свою жизнь легитимному тренду заработать, он неизбежно, понимаете, он же зачем-то это делает.
Угу.
Он неизбежно будет разделять всех на хороших и плохих по этому принципу. Неизбежно. Здесь неплохо, нехорошо. Это неизбежное следствие такого отношения к себе, прежде всего.
Хотите, я вам приведу итоги нашего голосования?
Да.
13% наших слушателей говорят, что они с пренебрежением относятся к бедным. И 87% говорят, что состраданием. И я с вами согласна.
Да, да. Они врут. Они
спасибо. Спасибо. Я тоже думаю, что это не совсем честное голосование.
Почему?
Потому что людям очень сложно признаться, что они на самом деле относятся с пренебрежением. И раз уж нас тут спрашивали наше мнение, я скорее отношусь с пренебрежением.
Вы знаешь, смотря с кем, да? Вот, например,
понятно,
мой коллега, который, например, ну, из другой какой-нибудь компании, который получает меньше меня, да? Я не отношусь
если
с пренебрежением.
Просто меньше,
а
нет.
Если лентяй, который вот, который я приводила в пример соседа на лестничной клетке, который ничего и не хочет сделать, ему лишь бы выпить, я вот таким отношусь к пренебрежению.
И еще
не люблю ленивых людей.
И еще с пренебрежением, вот да, относишься к людям. Я отношусь. Не знаю, это не значит, что всем нужно делать то же самое. Это не значит, что это правильно. Я просто констатирую, что есть. Отношусь с пренебрежением к людям, которые в Москве зарабатывают очень мало, если у них нет каких-то ограничений по здоровью. С пренебрежением отношусь, правда, потому что мне кажется, что вы просто, ну, дорогие люди, вы нифига не делаете. Вот и все. А что у нас тут отходит такое? Я думала, будет красиво все.
На такой паузе мхатовской, да? Еще про деньги.
Еще про деньги, конечно. После того, как я сказала то, что сказала, и ты сказала, что сказала, мне кажется, сейчас на нас обрушится вся ненависть людская. Пожалуйста, пожалуйста, если
не
это вас...
Не стесняйтесь,
да, если
пишите.
Это вас как-то освободит от тяжелого бремени ношения, всяких неприятных эмоций, агрессии и всего остального, пожалуйста, делайте это немедленно. Журналисты Financial Times потребовали от гендиректора поделиться с ними зарплатой. Хорошая история в том смысле, что это очень-очень-очень-очень необычно. Гендиректор, собственно, издания Джон Ридинг заработал за 2017 год аж 2,5 Да, 2,5 миллиона фунтов стерлингов. И журналисты, которые подписали обращение, обращение они направили ко всем владельцам издательства, 20 человек, да, подписали. И они говорят, надо назад, значит, деньги забрать.
И поделить поровну.
Ридинга. И разделить, потому что это несправедливо, что человек зарабатывает в 100 раз больше, чем журналист-стажер. Я не знаю, сколько зарабатывает журналист-стажер в России, потому что стажеры часто вообще ничего не зарабатывают.
Стажерам ничего не платят.
Да, и в этом смысле сложно что-то сравнивать. Но сам факт того, что надо отобрать и разделить, мне кажется, вот и пришли, товарищи Financial Times, к нашей советской коммунистической даже идее. Mm-hmm. Отобрать и разделить поровну. Правда же? Мы просто это уже прошли. И когда мне начнут в очередной раз говорить, что мы где-то там, что Россия где-то отстает от западного мира,
они
ребята,
не достают до нас, наоборот.
Им еще до нас, ох, лет 100 нужно жить примерно, чтобы как-то наконец... Ну ладно, не 100, чуть поменьше получается. В общем, странная история. Конечно же, хотелось бы среди вас найти какого-нибудь гендиректора, какого-нибудь суперначальника, суперважного человека. И я сейчас отобью пока все звонки. Который нам по-честному скажет.
Как бы он отреагировал на то, если бы его сотрудники принесли такое письмо.
И у вас есть два варианта ответа. Вы уволили бы всех сразу, вы уволили бы всех чуть попозже. Мне кажется, других вариантов не было бы.
Или бы поделились по-честному своими деньгами.
То есть ты думаешь, что нужен такой вариант?
Ну, конечно.
Ну, ладно. 7373948.
Ты не веришь в честность людей? Здравствуйте.
Вы начальник большой. Да, доброе утро. Как зовут вас?
Валерий, меня зовут.
Валерий, расскажите, вот у вас бунт на корабле...
От того, насколько плотно вы хотите принимать участие в своем бизнесе. Если вы хотите собрать нормальную команду, и которая будет видеть, что вы нормально существующая компания, они тоже будут считать себя частью этого заработанного. Поэтому вы им должны платить зарплату вовремя и большую.
А большую,
если
вот насколько она...
Если их обманывать, они будут обманывать вас.
Слушайте, ну тут и обманывать, не обманывать, неважно. У людей определенная зарплата, у гендиректора она другая. Ну это традиционно, ну, да. Всегда так
говорят. А вообще-то они не должны знать, какая у него зарплата.
Вот, тоже хорошо. А, но все-таки...
Вообще,
какой,
в принципе,
какой...
для
сейчас,
того, чтобы
секунду, секунду,
зарплату.
Давайте все-таки я вам задам этот вопрос. Какую разницу вы считаете нормальной у начальника и его подчиненных?
Такого параметра не существует.
Сколько раз?
Если я придумал этот бизнес, я собрал нормальную команду, которая успешно работает, то им вообще не должно интересовать, сколько я зарабатываю. Они должны получать свою зарплату вовремя и хорошую, чтобы они ею дорожили и дорожили работой своей.
То есть вы бы не стали делиться, если бы вам сказали вот тут?
Нормальные люди перед Новым годом каждый раз выплачивают премии.
Премии.
Угу. Обязательно.
Смотрите, ну вы как
бы... если это произошла утечка, значит, кто-то специально решил что-то спровоцировать скандал.
Там не утечка, там, вероятно...
Все открыто, мне кажется.
Да,
потому что
декларации, год, вот
да?
Это все, там надо публиковать.
Смотрите, сколько... декларации – это мои отношения с налоговой, да. И не более того. Ну, и это недоступная информация.
Ну, возможно, она там доступна. Да неважно. Тут неважно, каким образом эта информация просочилась сотрудникам. Вообще это неважно. Важно только сам факт, что есть сотрудники, которые как будто бы считают себя обделенными, обиженными и говорят, надо забрать и разделить.
Значит, если этого если акционеры этого руководителя уволят, то в следующий раз они просто лишатся своего бизнеса. Потому что люди, которые его подчинены, они будут считать себя выше, чем все остальные, и будут просто вести себя по-хамски.
По-хамски.
Все, мы поняли.
Понятно, принято. Ждем других. Да, еще надо еще парочку начальников. Ну, хотя бы одного. Давайте.
Это деловая газета Financial Times.
Доброе утро.
Британия.
Вы начальник тоже.
Да, начальник. Здравствуйте. И нынешний, и в прошлом чуть побольше по статусу, но в нынешнем тоже генеральный директор, да.
Как обращаться к вам, начальник?
Валерий Александрович.
Валерий.
Можно Валерий? Можно Валерий?
Валерий Александрович.
Валерий Александрович.
Как бы вы отнеслись к тому, если бы получили подобное письмо? Все сотрудники подписали, говорят, давайте делитесь. Вы слишком много получаете.
Плохо, такого не должно быть. Понимаете, надо различить, если я являюсь генеральным директором или если я являюсь хозяином бизнеса. Если я хозяин бизнеса, то такой вообще недопустимо.
Генеральный директор. Назначенный человек сверху, хозяином бизнеса.
Возможно такая ситуация, возможно. У меня была похожая ситуация.
И что вы делали?
разобрался в данной ситуации. Надо понимать, понимаете, у меня был там на работе один человек, который такой, в общем-то, такой по характеру был кляузник. И когда меня убедили мои там, ну, руководители среднего звена, что его надо уволить, и я его уволил, а тот человек принял, ну, такие большие шаги, связанные с трудовой инспекцией, по защите своих прав. И, в общем-то, он мне принес очень много геморроя, я решил с ним встретиться. Я с ним встретился и увидел, что я абсолютно адекватный человек, который, ну вот, который реально, которому больно и за себя, и за то направление, которым он занимался. И, в общем-то, те люди, которые меня убедили в его увольнении, ну, оказались неправы, скажем так, мягко в этой ситуации. Я взял его назад, этого человека, и поручил ему такой негласный внутренний аудит всего направления, которым он занимался. И, честно говоря, очень много пользы потом, наверное, с этого увидел. Для себя и для компании.
А те кляузники, вот, которые вам на него настучали, вы их уволили?
Нет.
Тоже
нет. Это были доверенные люди. Понимаете, у любого вашего подчиненного есть собственный взгляд на решение проблем. Вообще, в идеале, конечно, чтобы коллектив был такое собрание единомышленников, чтобы люди видели заинтересованность в бизнесе, чтобы они получали не фиксированную заработную плату, а некий процент. В этом случае это становится таким, ну, нормальной средой, бизнес-средой.
Давай...
В противном случае... Да.
Хотела просто вас спросить, какую вы считаете разницу в зарплатах у гендиректора, именно назначенного человека, не владельца бизнеса, нет, гендиректора и у среднего сотрудника? Какая?
Очень может быть разная. Если это...
100 раз может быть?
Может.
Угу. Все, да, спасибо. Я поняла.
Я поняла главное, что нужно вести диалог. Просто нужно вот этому Джону Ридингу поговорить с ребятами. Ну, может, премию выписать и норм.
Так они же хотят все. Мне кажется, они не согласятся теперь на премию. Но только если премия будет в размере его зарплаты прошлогодней. Всей, причем за год, видимо.
А он может сказать «нет». Ну и все, нет, и все, ребят.
Вот, непонятно, может ли он сказать, вообще какие у него в этом смысле полномочия. У нас все еще переживают слушатели. Олег пишет, работает ли, говорит Москва. Да, вы же в наш телеграм написали, мы работаем и говорим заодно тут все вместе. Телеграм работает, не переживайте. Это был временный сбой, сейчас уже должно быть все хорошо. Снова пытайтесь набрать, говорит МСК-бот, и попадете в наш телеграм.
Александр Фельдман говорит, что гендиректор может быть еще и акционером и получать просто дивиденды, поэтому у него такие огромные суммы получаются.
Кстати говоря, да. 7373948, алло, здравствуйте.
Добрый день, Михаил Иванович. Давайте вот вы говорите, во сколько раз? Мы можем разобрать это на госструктуре? Можем.
Ну,
солдат получает 1000-1500, замминистра обороны получает 120 тысяч, предположим.
Угу.
Меньше он не получает. То есть более чем 100 раз. 100 раз. Согласны со мной?
Ну.
То есть это на уровне государства. Вас удовлетворяет такой ответ?
Нам уже сказали, что в 100 раз может быть.
Ну,
в смысле, ничего нового.
Что
в этом...
нам пытаетесь как-то...
Да,
ставить.
Я вам посчитать, как это считать. На уровне государства. Там считают министерства, экономисты.
Угу.
То есть это допустимо.
Допустимо, но мы спрашивали, как это работает в бизнесе. Да, спасибо, принято, понятно. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло.
Да, доброе утро.
Евгений, Москва. А знаете, мне кажется, что это не от людей зависит, а от строя. Вот в Советском Союзе было, ну, как прогрессивное государство, а у нас сейчас скатились в дикий капитализм, и поэтому, конечно, в Великобритании там же как бы развитой капитализм, империализм, и поэтому там вот такие, ну, ходят как бы идеи, да, ну, типа там примерном равенстве. Вот. А у нас это дикий капитализм, который был за 200 лет еще до этого времени в Великобритании, там, или даже, может, больше. Поэтому вот у нас может разница и в 1000, там, и в 1000000 даже может быть.
Опять спасибо, мы возвращаемся к тому, что у нас дикий капитализм, а там, в Европе, они загибаются от социализма. Все еще где-то в хвосте.
Вот такие странности, Евгений Марковкин говорит. От размеров компании просто зависит, а ответственность, вот эти сотрудники, они готовы разделять вообще с гендиректором? Такой вопрос. Видимо, Евгений тоже гендиректор.
Не знаю. Не хочешь делиться, рискуешь потерять все. Герман пишет, что должны предпринимать начальники в случае, если напишут, например, такие же письма, жалобы его сотрудники, как... попросят разделить зарплату.
Как правило, начальники говорят, что незаменимых людей нет. Уволится вся редакция Financial Times, наберут новых.
Ну, кстати, неизвестно. Мы будем, наверное, дальше следить, что будет происходить с Financial Times, но, в принципе, это интересно.
Классная
это прецедент.
История,
да. И, наверное, это может кого-то из вас подвигнуть на то, чтобы написать какую-то такую жалобу на своего начальника.
Ох, Оля,
но
что
будьте
ты делаешь?
Осторожны. 11 часов, у нас сейчас новости. Мы вернемся в 13:00 в программе «Бла-блондинки».